Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Русское насилие, агрессивная реформа сверху и русский бунт. Церковный раскол, категоричность и утвердительность как привычные формы общения. Программу «Русское насилие» подготовила Елена Ольшанская. Ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 19 сентября 99 года.
Агрессивная реформа сверху также в русском духе, как и бунт. Никто иной, как сам Владимир Красное Солнышко, сбросил в Днепр языческих идолов, которым всего за 10 лет до этого построил пантеон. Сбросил и бил их поверженных цепью. По преданию, киевляне бежали вдоль берега и кричали плывшим деревянным богам: «Выдыбай, Боже!» При царе Алексея Михайловича Тишайшем случился церковный раскол, трещина от которого не заросла за 3 века. Свирепо преследовал старину Петр I. Когда приходил час, власть не колебалась, она жестоко ломала устои. Народ как мог приспосабливался к барским затеям, но внутренне противостоял этой силе. Последний инстинкт, покидающий человека, воинственно-оборонительный. Он сильнее пищевого и полового, хотя и уступчивость, милосердность – тоже непременное условие жизни, русской в том числе. Продолжим после перерыва.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Русское насилие». Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Для русской культуры, если рассматривать в общеевропейском контексте, характерен повышенный уровень насилия. Насилие, агрессивности. И вспомним, скажем, как разговаривали прибалты, эстонцы, латыши. Они говорили гораздо тише, чем говорят русские люди, интонационно тише. Вот если мы сядем в автобус, там, выйдем на наш какой-то пляж, окажемся в такой ситуации массового общения и попробуем посмотреть на нее отстраненно, мы обнаружим, что просто сам стиль взаимоотношения людей, он такой, приближающийся к интонации крика, обращение к ребенку маленькому, там, родителей сплошь и рядом, обращение друг к другу, оно характеризуется некоторым повышенным уровнем агрессивности. И вот эта агрессивность пронизывает собой всю культуру.
Владимир Аршинов, доктор философских наук.
Издательский прогресс в те еще советские времена был в основном ориентирован на переиздание нашей переводной идеологической литературы для западного зарубежного читателя. И часть была, книг писалась по заказу, но большая часть это переводились тексты наших, так сказать, идеологов, переводились на, по-моему, больше сотни языков. При этом производилось, значит, так называемое адаптационное, адаптивное редактирование уже предварительно русского текста для того, чтобы он был уже после перевода воспринят как-то более-менее адекватно иностранным читателям. И одна из задач этой адаптивной, адаптационной правки, конъюнктурной, точнее, еще иногда называли, состояла в том, что надо было снять все категорические утверждения, которые в нашем вот, русском языке содержались. Надо было, это уже было нами осознано где-то в 70-е и 80-е годы, что западный читатель особенно, он не любит и не терпит, когда текст формулируется по преимуществу в категорических, утвердительных и повелительных, в повелительном наклонении, или просто в жестко утвердительных высказываниях. Рекомендовалась правка типа «я думаю», «я полагаю», «может быть», «вероятно». И этот язык оказывался действительно более убедительным и более убеждающим.
Анна Лагвинская, психолог.
В близком общении почти нет дистанции. Это отношения по типу слияния. И чем меньше дистанции, тем больше у таких отношений право называться дружбой или любовью. То есть, если человек называет другого другом, то он может заполнить за него анкету при поступлении на работу. Если человек не знает всех фактов биографии, всех подробностей жизни другого человека, то он, как правило, другом этого человека не считает. Отсутствие дистанции предполагает не только поддержку, взаимопомощь и теплоту, но и с такого близкого расстояния гораздо легче сделать больно. Гораздо легче плюнуть друг другу в лицо.
Владимир Махнач, доцент кафедры истории Московского архитектурного института.
Вопрос о том, всегда ли понятие «сила» и «насилие» идентичны, вопрос о допустимом в данном месте и в данную эпоху уровне жестокости, именно о допустимом, социально допустимом, после чего общество приходит в ужас. Это вопрос, который должен рассматриваться исторически, и всегда в какой-то степени на него должна влиять действенность традиции. В русской традиции сидит демократическое мировидение, нисколько не противоречащее, ну, в общем, тоже очень древней традиции монархической. Можно сомневаться в том, это оставим серьезным историческим монографиям, насколько действенным парламентом был Земский собор, но уж то, что уезды управлялись выборными людьми, этого отрицать не сможет никто. Выборное начало было разрушено, аристократическое подорвано.
Игорь Ионов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Россия – страна лесная, и у нас был очень долгий период первичной распашки земель до XVI века. Это время, когда человек жил в сущности вне государство, получая за счет подсечно-огневого земледелия довольно большой доход и имея возможность уклоняться от налогов. Поэтому любой прямой контакт с государством, тем более претензии государства на собственность по отношению к его земле, то есть все то, что началось как раз с XVI века, воспринималось как прямое насилие и порождало в той или иной степени реакцию в виде самозахвата земель, в виде порубок, в виде неуплаты налогов. Само существование государства ощущалось крестьянством как форма насилия.
Игорь Яковенко.
Мы живем в обществе, которое было вынуждено, в силу особенностей его истории, там за 2-3 века проходить тот путь, который другие страны проходили 5-6 веков. Вписывать людей в несвойственный им образ жизни, в несвойственные им технологии, учить их думать не так, как они свойственно думать в традиционном обществе. Уже по одному этому насилие пронизывает общество.
Игорь Ионов.
На ранних этапах недовольства крестьяне отказывались работать, демонстративно ломали те или иные хозяйственные постройки или приспособления у помещика. Помещик в какой-то мере сам тоже мог провоцировать такого рода выступления или сбрасывать напряжение, наоборот, когда он приходил, скажем, на крестьянский сход и ставил крестьянам там ведро, два водки. Вот, ну, иногда это кончалось, так сказать, всеобщим замирением, а иногда это кончалось всеобщей дракой.
Владимир Махнач.
Если сельчане ловили конокрада, Его били смертным боем, и его счастье было, если Соцкий успевал отбить для того, чтобы передать суду. А если ловили поджигателя, то Соцкий и вмешиваться бы не стал, дабы не быть забитым вместе с поджигателем. И никакая власть не посмела вмешаться. Но, предположим, данному злодею я выбираю нетривиального. Убивца можно взять, да? Если данный злодей через месяц в кандалах этапировался на Сахалин через эту самую деревню, то он уже был не конокрад, а арестантик. Ему булки совали.
Игорь Ионов.
Государство, которое ощущалось, скажем, немецким крестьянином как форму упорядочения жизни, это упорядочение, внешнее упорядочение жизни, упорядочение при помощи закона, часто непонятного крестьянину, крестьянином воспринималось как насилие.
Ненависть к барскому своеволию и к государственному принуждению – исконная российская черта. Русским всегда казалось, что чиновников слишком много, тогда как властителям их всегда не хватало. Не хватало честных администраторов Петру Первому, криком кричал, что не на кого опереться. Не хватало большевикам после того, как верхи общества были срезаны. Игорь Яковенко.
С эпохи Петра, когда страну, патриархальную страну крестьянскую заставляли осваивать несвойственный образ жизни, вписывать в города людей, в современные технологии, того человека можно было только страшным насилием заставить жить по-другому. Шпицрутены и палочная дисциплина, возмутительно с точки зрения, так сказать, интеллигента, который об этом говорит, но это была единственная социальная технология, которая позволяла вписать архаического человека в военный строй и, так сказать, военную машину.
Георгий Федотов писал о Петровской эпохе. Рабство диктовалось не капризом властей, а новым национальным заданием – созданием империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разраставшееся государство. Владимир Махнач.
Как мужик звал знатного человека? Барин, усеченное боярин, то есть, иными словами, аристократ. Заметьте, не от слова «шляхтич», модного в начале 18-го, не от слова «дворянин», не от слова «помещик», ничего русский язык не образовал. То есть, не начальника, и уж тем более не свободного от государственной службы помещика-крепостника, а аристократа-носителя культуры хотел видеть в знатном человеке простой русский человек. В этом, кстати, нету никакого рабского начала, скорее даже наоборот. Ну, что униженного в голосе ямщика, отвечающему в известнейшей песне «Милый барин, добрый барин»?
Игорь Яковенко.
Дворянина в 17 веке могли выпороть на конюшне у царского двора. Представление о там оскорбление действием возникает не раньше 18 века, причем именно в дворянской среде. Вспомним «Домострой». Там просто написано «сокрушая ребра ребенку своему».
Владимир Махнач.
Действия царя в какой-то степени укладываются в то, что русский человек считал правдой. Ну, понятное дело, что и коронованная особа могла приступить правду. И первого тирана, Ивана IV, Дракулой-то прозвали. Царь – это не просто глава государства. Это носитель идеи единства. Кстати, в том числе и культурного. В том числе и церковного. Но это монархическое чувство ни в коей мере не переносилось на административный аппарат.
Игорь Яковенко.
Люди, которые воспитаны в том, что власть должна быть священна, воспринимают как оскорбление ту ситуацию, когда властитель перестает быть священным. Он превращается в то, что называют в социологии социальным институтом. Это некоторая должность, высокая должность, которая, на ним, которая существует в интересах общества. Вот это положение вещей традиционалистами не принимается. И именно поэтому в них возникает некоторая ненависть по поводу того сегодняшнего властителя, который снижает сам священный уровень власти, который профанирует высокое звание правителя. Если мы вспомним, такое отношение было к Николаю II перед революцией. Он не был в собственном смысле слова кровавый, он не заставлял трепетать перед собой. И Именно это и вызывало к нему ненависть, не вполне осознаваемая. Вот, скажем, Сталин, который заставил трепетать и проливал реки крови, он вызывал высокой силы восторг у одних людей, у других халуйское раболепие. А вот Хрущев, который отменил эту сталинскую практику, он вызывал ненависть, потому что он снижал статус, сакральный статус священной власти. Он представлял ее смешной. Там мог стучать ботинками своими, сажал какую-то кукурузу, не делом занимался. Эти же люди не любили позднего Брежнева, потому что он снижал тот самый высокий, такой византийский образ властителя до шамкающего старика, который надевал на себя много этих побрякушек на грудь и представлял власть в смешном свете. Во многом именно так трактуется сегодня Ельцин. Такой старичок, который эксцентричный, там выкидывает какие-то, с ним случаются странные разные истории. И в этом традиционный человек видит покушение на сам образ власти. Дело не в конкретном Ельцине, а дело в том, что священную и богоравную власть снижают, роняют недостойным, что ли, поведением.
Владимир Булдаков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
От власти ждут в определенный момент определенного типа репрессивности. Говорить о том, что вот Иван Грозный, в голову ему взбрело ни с того ни с сего, значит, устроить этот всероссийский погром в виде опричнины, или Сталину тоже взбрело в голову взять своих супротивников, перевешать, это, в общем, чистейшей воды наивность. Дело в том, что, по-видимому, эти властители ощущали потребность в насилии, которая исходит снизу.
Анна Логвинская.
Условно говоря, существуют две категории. Это категория насильников и категория жертв. То есть есть палач и есть жертва. Ни тот, ни другой друг без друга жить не могут. И поэтому, как это ни парадоксально, совсем не всегда в первую очередь палач выбирает роль палача, а потом уже жертва становится жертвой существующего палача. Часто бывает наоборот. Наличие жертвы создает такую заданность, и провоцирует насилие. Палач без жертвы существовать не может. А жертвенность и терпимость в характере, в этом национальном характере, она может притягивать к себе этот феномен насилия.
Еще раз слово Георгию Федотову, русскому публицисту и философу, после большевистской революции, жившему на Западе. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Так народ московский раз в столетие справляет свой праздник дикой воли, после которой возвращается покорный в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина. Акоп Назаритян, доктор философских наук.
Массовые насилия никогда не были реакцией на то, что людям вот объективно как-то плохо. Это иллюзия. Это в действительности, как показал великий французский историк Алексис де Токвиль, старший современник Маркса, он показал, что революции, вот эти голодные бунты, вообще, так сказать, всплески насилия, вообще есть вот ситуации такие, напряжения, они возникают тогда, когда людям хорошо. Скажем, уровень жизни французских крестьян и ремесленников к 1789 году был самым высоким в Европе, возможно, в мире. Если мы посмотрим любую страну, любую революцию, то мы видим совершенно одинаковую ситуацию. Ей всегда предшествует период роста экономического, именно роста уровня жизни, политических свобод и так далее. Если смотреть историю России от начала 19-го к началу 20 века, то мы видим, что это две совершенно разные страны с точки зрения и экономических возможностей людей, и политических возможностей. В начале 19 века крепостного крестьянина можно было высечь, можно было засечь насмерть. В середине 19 века уже были крестьяне-кулаки, крепостные кулаки, к которым там барин приходил долг брать. И уже у крестьян ожидание того, что вот отменят крепостное право. Пошли слухи, желания по всей России, что вот начинается Крымская война, что кто пойдет туда добровольцем, того, значит, тому дадут вольную и так далее. Вот начинается, длительное время идет рост, с ростом каких-то экономических и прочих возможностей растут ожидания. Надо самая страшная и самая опасная вещь – рост ожиданий. Потом в какой-то момент, очень часто это связано с неудачной войной. Какая-то война, которая ожидалась маленькой и победоносной, получается либо большой и крайне кровопролитной и тяжелой, или проигранной. Происходит некоторое снижение уровня относительное, а ожидания по инерции продолжают расти. И вот возникает такой разрыв, который создает ситуацию напряжения, фрустрации, вот революционная ситуация. Вот это может обернуться взрывом насилия, может не обернуться. Токвиль даже говорил так, что голодные бунты всегда совершают сытые люди.
Владимир Махнач.
В традициях начала века крайне неодобрительное отношение к новоришам. Понятно, кто-то должен стать новым, но опять-таки скромно прятаться надо, а не пятиэтажный особняк возводить. Ведь скоробогача в предреволюционной России могли не принять в купеческое собрание. Слишком быстрые деньги вызывали в предпринимательской среде недоверие. Или еще некоторая внутренняя иерархия, о чем написал хорошо один из знаменитых промышленников, братьев Рябушинских, была неписанная шкала, согласно которой предприниматель первого ранга – это промышленник, второго – купец, а банкир только третьего. Даже пренебрежительное слово до нас дошло – процентщик. Не случайно поэтому, как нечто неизбежное, у нас национальный промышленный капитал перед революцией, национальный и купеческий, там было много мусульман, но все равно подданных империи, а вот банкиров очень много иностранцев. Свои не поворачивался, богатый человек к этому виду. Не значит, что банк не необходим. Я думаю, что банк необходим. Но мы-то получаем что? Мы получаем разрушаемую, но самое главное, вполне социалистическую промышленность, дикую торговлю и расцвет банков. То есть расцветают только процентщики, а где-то в подсознании сидит, что они-то вообще-то для всего делового мира обслуживающий персонал только.
На волнах радио «Свобода» передача «Русское насилие». Продолжим после перерыва.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Русское насилие». «Агрессивная реформа сверху» и «Русский бунт». «Церковный раскол», «Категоричность и утвердительность как привычные формы общения». Программу «Русское насилие» подготовила Елена Альшанская. Ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 19 сентября 1999 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Альшанской «Русское насилие». Манифест 17 октября 1905 года был серьезной уступкой царя демократии. Он гарантировал населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Манифест был подписан в разгар всероссийской политической стачки. призывал к восстановлению тишины и мира на родной земле. В ответ прокатилась по этой земле волна погромов. Игорь Яковенко.
Первый зафиксированный погром произошел в Одессе, если я не ошибаюсь, в 871 году. Он был организован, любопытно, греками-купцами для того, чтобы бороться с своими конкурентами, еврейскими же купцами. А потом уже погромы встречаются в Молдавии, на территории Украины. Причем царское правительство в администрации, было две тенденции. Одна – использовать погромы по понятному принципу «разделяй и властвуй». А другая же тенденция, и она победила, вторая, стояла в том, что погром – это стихия, взрывающий цивилизацию и саму государственность. И ей нельзя потакать, с ней надо бороться. Это существенный момент. Но давайте отметим одну вещь. Погромы начинаются в традиционных обществах, на которые сваливается социальная динамика и идет капитализм, идет вот буржуазное общество, рыночная экономика. Интересно, что погромы на территории Украины прошли в то время, когда Богдан Хмельницкий боролся вот за государственную независимость. Что происходит? Общество выходит из Средневековья, и начинает меняться устойчивый привычный мир. А когда устойчивый привычный мир меняется, традиционный человек ищет кого-то, кто в этом виноват. Привычные механизмы не работают. Виноваты носители вреда, вредоносы. А кто вредонос может быть? Выкресты, инородцы. А еврей, как явно этнически другой, плюс в силу особенностей еврейского рассеяния и самой истории еврейского народа, берущий на себя функции торговли, функции кредита, оказывается таким первым, близлежащим, самым удачным объектом для вымещения этого напряжения, связанного с тем, что рушится привычный мир, и этой ненависти.
Игорь Ионов.
В русском языке только русские сохранили вот такую специфическую форму, русские прилагательные, то есть предполагается русские люди. Причем ведь это не изначальное положение дела, как раз наоборот. Где-то в 16-17 веке речь шла об аглицких людях, там, свейских. Все население, человек любой нации рассматривался как человек. Постепенно, по мере того, как обостряются общественные конфликты, по мере того, как возрождается община, а во второй половине XIX века из-за земельного голода, из-за аграрного перенаселения деревни у нас община очень бурно возрождалась, вот это определение народа стало сужаться, и граница между народом и ненародом становилось все более узкой. И вот обозначить репрессируемых как ненарод или ввести такое обозначение, вот введение такого обозначения уже решало дело. Помощь ненароду со стороны народа была невозможной. Как если бы речь шла о помощи нелюдям со стороны людей. Поэтому насилие по отношению там, к офицерам, к духовенству, ко всей массе репрессируемым, значительной частью народа в качестве подлинных репрессий не рассматривалось.
Игорь Яковенко.
Есть такой класс исторических ситуаций, когда зашедшие в тупик общества начинают сами себя в самом буквальном смысле поедать или уничтожать. Это некоторый способ регулирования не данного общества, а человечества как целого. Вот мы с вами наблюдаем войну в Афганистане последние 10 лет. На самом деле это способ самоуничтожения зашедшего в тупик традиционалистского общества, которое не может существовать в резко меняющейся реальности. Это такое средневековое, раннесредневековое общество. Оно совершенно неадекватно тому миру, который свалился на Афганистан. Это одна форма самоуничтожения. Другую мы можем найти в Африке, где также общества, которые не могут вписаться в современный мир, где-нибудь в Сомали, начинают друг друга вырезать, в самом буквальном смысле, или в Либерии. Вот русский, российский, советский террор также был механизмом, как это не чудовищно звучит, самоуничтожения нетрадиционного общества, не вписывающегося в реальность. А смысл террора был в том, чтобы уничтожить российское крестьянство.
Владимир Махнач.
Эпохи, сопоставимые с нашим 20 веком, везде бывали кровавыми. Не следует забывать, что религиозные войны начала 17 века стоили жизни 2/3 всех живших тогда немцев. И ничего, у Германии потом хорошая история, богатая культура, сейчас процветают. Я не думаю, что наше кровопускание было даже таким ужасным, как тогда германское.
Окоп назаритян.
Я приведу такой пример. Австралийские этнографы сравнили Вторую мировую войну с войнами между австралийскими аборигенами. Оказалось, что только Советский Союз превысил, скажем, первобытный норматив вот в плане отношения жертв к количеству населения. Ну, может, вы помните, когда Эйзенхауэр описывает в 1945 году, как ему Жуков рассказывал, как советские войска, как его войска берут там минные поля. Он пришел в ужас. Ну, просто посылали там живых людей там на поле. Сколько пройдет, пройдет. Эйзенхауэр тогда комментировал так. Я ярко вообразил себе картину, что было бы с американским или с английским командующим, который действовал бы вот по такой схеме.
Анна Логвинская.
Существование палача и жертвы предполагает конгломерат, который через какое-то время достаточно трудно разделим. Поскольку, как я уже говорила раньше, это общение по типу слияния, когда происходит некоторое слияние, то разделить, как сиамских близнецов, у которых общая печень там, и, допустим, грудная клетка, если мы разделяем сиамских близнецов, то мы никогда точно не можем сказать, что вот этот вот, который вот справа, он вот целиком и полностью он, правого кусок печени или кусок ребра от левого. И то же самое происходит вот в этом странном содружестве между палачом и жертвой. Достаточно часто они могут меняться местами. Это могут быть власти, которые мучают народ, и потом взбунтовавшийся народ, который расправляется с властями. Это может быть страдалец и жена, которая в какой-то момент бросает мужа там, несчастного, никому не нужного, и начинает свою собственную жизнь, сама таким образом становясь палачом. И это могут быть общественные отношения, это могут быть человеческие отношения, но они перетекают друг к другу.
Игорь Яковенко.
То обстоятельство, что наша нормативная модель, вот нормы, законы, уставы воинские, не описывают реальности, где насилие, где мордобой в армии, где неуставные отношения, где нарушение законов во время следствия, говорит о том, что само общество не может жить без насилия. Он просто не может без него существовать. Лиши сегодня органы следствия права применять насилие, и эти люди, которые всю жизнь свою таким образом выбивали показания, перестанут работать, а у них не получится ничего. Большая часть наших людей просто не умеет выстраивать отношения служебные, внеслужебные, без насилия. Насилие оказывается неустранимым элементом. Что называется, закрываем глаза на эти вещи, табуируем. Объявляют, что насилия нету. Вот прокуроры не верят в то, что на следствие выбиваются показания. Нет этого, и все тут. Это нельзя признавать вслух. Это как бы снижает статус и имидж нашей страны. Но на самом деле насилие пронизывает наше общество. В любой стране могут быть, там, может быть, мордобой в семье. В любом обществе может быть нарушение. Вопрос в том, это осознается именно как нарушение, как ситуации эксквизитные, или это некая практика. Вот я настаиваю на том, что насилие пронизывает нашу культуру и сегодня, и практически все слои общества.
Окоп назаритян.
В начале 90-х годов в России для гражданской войны существовало гораздо больше предпосылок, чем, скажем, там, в 18-19 годах. Но общие настроения, общие установки и тот опыт насилия, опыт революции, который уже скопился исподволь в общественном сознании, в том числе не сознавая вот этот обыденном сознании, он создавал очень мощный блок на вот такой ход событий и создает до сих пор. Общество – это самообучающаяся система. Это не усталость как таковая. Вот говорят, что русский народ устал, он уже выдохся и ничего не может. Я думаю, что опыт и некоторую мудрость накапливаемую не следует путать с усталостью и беспомощностью.
Игорь Яковенко.
20 век не прошел даром. психологи видят и чувствуют. Мощнейшее, пропитавшее сознание людей, ну, страх перед насилием, страх перед гражданской войной, голод и террор, и войны, и чистки, и переселение народов, все эти вещи вошли в сознание людей. Мы наблюдаем с середины 80-х годов изменение отношения к человеческой жизни. Когда я увидел в телевизоре, прочитал в газетах о том, что советское правительство последних годов советского общества предпринимало усилия для того, чтобы своих пленных выменить из Афганистана, я увидел, что в нашей стране происходят огромные важности перемены. Меняется стоимость человеческой жизни.
Акоп Назаритян.
Я лицо кавказской национальности. Живу в Москве, езжу по всей России. Большинство людей не разбирают. Там чеченец, армянин, еще кто черный. Я не скажу, что я испытываю по отношению к себе какую-то выраженную агрессивность со стороны людей. Ну, нету этого, понимаете. Скорее наоборот. Я помню, в начале Чеченской войны незнакомые люди на улице, вот если возникал какой-то разговор там, ну, на уровне куда пройти, как и что, как-то испытывали некую неловкость за эту войну. И спрашивали, а вы чеченец? Нет, вы знаете, я не чеченец.
Игорь Яковенко.
В Чечне сегодня воспроизвелся такой институт глубоко архаический, как патриархальное рабство. Это некоторая стадия развития общества, предшествующая раннему государству. Есть рабы, есть работорговля, есть взятие заложников. Все эти институты. О чем это говорит? Кавказ находился между регионом православной культуры, регионом исламского мира. И вот это нахождение на границе, еще и в горах, способствовало тому, что там сохранялись глубоко архаические отношения. Племена воевали друг с другом веками. Воевали, они никак не объединялись. Они веками занимались тем, что грабили там близлежащие цивилизации, купцов грабили. Ну, примерно так, как, скажем, казачество жило на нейтральной полосе. В 19 веке, где-то в середине, Кавказ был завоеван, как мы знаем, вписан в российскую культуру, но всего век истории вписания в цивилизацию не делает человека предгосударственным человеком государственным. Стоило уйти с Кавказа к крепкому советскому государству, и там воспроизводятся глубоко архаические институты. Это не значит, что чеченцы плохие. Это значит, что по стадии исторического развития они примерно 1000 лет моложе, чем русские.
Славяне приняли христианство на 500 лет позже, чем другие народы Европы. Выжить в быстро развивающемся мире можно было только ускорив движение, заимствуя чужие культурные ценности. Скачкообразное развитие, внутренний раскол при каждом рывке – такую цену платила Россия за равноправное участие в мировых делах. Нечто похожее, но еще острее переживает сегодня Кавказ. Древность жива в сознании и подсознании людей. Староверчество всех родов и оттенков заявляет свои права, рвется наверх. Игорь Ионов.
20-е годы 18 века хозяева, старообрядцы привлекают для борьбы с восстающими рабочими старообрядцами царских солдат. Личные отношения, личная критика, теплота человеческих отношений исчезает. Хотя личная зависимость рабочего от хозяина усиливается. Менялся статус хозяина. Хозяин переставал быть братом, членом общины. Хозяин получал вдруг вооруженную силу со стороны государства, что раньше было совершенно невозможно, потому что в начале XVIII века те же самые старообрядцы, они вместе, хозяева и работники, разжигались. А сейчас что-то подобное произошло в отношениях между народом и властью. Потому что власть по отношению к народу очень долгое время играла роль брата, члена единой коммунистической общины, у которой существует единая цель, которая объединена общими заботами и общим страданием.
Владимир Махнач.
Сегодняшняя ситуация с Россией сопоставима с периодом конца британская революция. Английскую революцию следует считать закончившейся где-нибудь после 1715 года, когда сложились новые традиции, новые отношения короля, парламента, кабинета, и дальше уже все было равновесно. Если с Германией, то да, это после 30-летней войны. Это чуть пораньше, на то же 17 век.
Игорь Яковенко.
В модернизациях неевропейских обществ существует интересная закономерность. Она прослеживается не на одной, а буквально на десятки стран. Есть два больших этапа. На первом этапе эти общества заимствуют западные формы. Парламенты, там, конституции, европейскую по структуре чиновничью систему и другие внешние формы. Причем под этими формами, вот, при том, что они приняты, под ними живет вполне традиционная жизнь. Ну, возьмем там Гаити, Ирак, Иран. Там есть формально парламент, там есть пресса, там есть какая-то якобы оппозиция. Но мы хорошо знаем, что за этими формами живут совсем другие механизмы. Вот точно так же был устроен Советский Союз. С формальной точки зрения в СССР был общественный договор. Он был зафиксирован в Конституции, которая принималась в соответствии с некоторыми демократическими процедурами. Там был парламент, была свобода слова, был независимый суд, ибо судьи формально выбирали, были выборы. И все эти внешние западные ярлыки, западные вывески, западные структуры на самом деле ничего не значили. Реальная жизнь происходила по принципиально другим законам.
Даже в позднюю советскую эпоху, после массовой реабилитации жертв сталинского террора, советские суды не только по политическим, но и по уголовным делам продолжали выносить только обвинительные приговоры. Игорь Ионов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
В коммунистической общине мнение народа для государства, ну, по крайней мере, формально было главным. То есть, если взять процессы 30-х годов, то не только там голос Вышинского на процессе, а вот все эти многочисленные статьи в газетах, все эти десятками тысяч размножавшиеся резолюции на собраниях приговорить к смерти, именно это было духовной санкцией массового террора. Это была очень важная вещь. А вот сейчас люди все еще мыслят о себе как о государстве, а это государство отвечает им глухотой к их нуждам или чисто формальными какими-то отписками. И страдание людей в этой ситуации громадно.
Сегодняшняя российская власть не только сквозь пальцы смотрит на воровство и сама нечиста на руку. Она терпима к инакомыслию, критике и поношениям, недрочлива. Все это подталкивает общество к самоорганизации, поощряет инициативу снизу. Это непривычно для людей, усвоивших, что главное в жизни – не высовываться. Во время одного из последних социологических опросов в список желанных президентов России были включены наряду с действующими политиками бывшие вожди революции, генсеки и даже Николай II. Самыми желанными граждане России назвали Брежнева и Андропова. Андропова, наверное, за то, что считался борцом с ворами. Но все же он занял вторую строчку после добродушного, застойного, окруженного вороватой родней Леонида Ильича, развязавшего, между прочим, войну в Афганистане. Из нынешних первым в списке стоит известный человек старой закалки. Последним оказался Ленин. Анна Логвинская, психолог.
Тот плач пустых кастрюль, он тоже имеет этот же источник. Когда человек был абсолютно заангажирован обществом, властью, когда ему не надо было ничего решать, когда он был, как это, может быть, не парадоксально звучит, освобожден от свободы. Каждый шаг его был, в общем, уже продуман. Жизнь была заранее уже смоделирована. Когда человек оказывается перед вот такой вот, перед колоссальным спектром возможностей, он действительно может выбрать свободу, инициативу, активность. Это очень смелый поступок. Это страшно. И гораздо проще выбрать болезнь, выбрать инвалидность, уже в социальном смысле инвалидность. Есть люди, которые предпочитают стать жертвами режима, вот сегодняшнего режима, допустим, стать жертвами и быть при этом агрессивным началом, потому что они именно выходят, они бьют в пустые кастрюли вместо того, чтобы взяться за лопату, за иголку, там, за стамеску.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Многим людям кажется, это суждение поверхностное, что вот такое положение вещей, когда занимаются одни формы, а жизнь идет по-другому, может быть вечно. Это иллюзия, ибо сами эти формы, они несут в себе культурную активность. Рано или поздно такого рода общество, принимающее западные формы, начинает перерождаться. Сами эти формы начинают работать и менять сознание людей. Вспомним, что говорили правозащитники 15-20 лет назад. Они обращались к советской власти, к партии, говорили: соблюдайте те законы, которые вы приняли. Вот второй этап, когда эта заемная форма начинает наполняться реальным содержанием, этот именно этап мы сегодня переживаем. Происходит наполнение реальных демократических институтов. И вот одной из граней этого очень сложного и мучительного процесса – это изменение системы властных отношений. И особенность нашего сегодняшнего этапа, очень важная особенность нашего сегодняшнего этапа, состоит в том, что центральная власть, если угодно, ослабила свое давление на нижние уровни, какую-то часть своих функций делегирует на следующие нижние уровни. В 92-м, 95-м году шли разговоры, что просто вертикаль власти рассыпалась. Люди не привыкли к этому обстоятельству, и полагалось, что вот пройдет время, власть опять соберется силами, опять выстроится жесткая вертикаль. А как мы видим, уже прошло 8-9 лет, этого не происходит. У нас сегодня центральная власть, Москва, оставляет в ведении области и республик гораздо больше, нежели это было в советское время. Можно сказать, что это происходит в силу того, что центр ослаб, какие-то полномочия себе перетащили республики, провинции. Но я полагаю, что проблема здесь более глубокая. Россия переживает очень сложный процесс перехода от жесткой абсолютной централизации к другой системе взаимоотношений внутри государства. В этом отношении переживаемый сегодня этап очень важен и носит прецедентный характер.
Это был историк и культуролог Игорь Яковенко. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера». Сегодня, завтра. Над передачей «Русское насилие» работали Елена Ольшанская, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях Воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Как каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».